только у нас. На радио «Комсомольская правда». Тверь, 99.3 FM.
Добрый вечер! В эфире «Тверской голос», радио «Комсомольская правда» на частоте 99.3 FM. В студии с вами я, Олег Зинченко, и моя коллега Ирина Тарасова.
Добрый вечер!
Мы как-то уже говорили, что в Севастополе 12 улиц, набережных и площадей названы в честь уроженцев Тверского края. В каждом музее Севастополя размещены экспозиции о тверичанах, защитниках города в Крымской Великой Отечественной войны. В городе тверичанам установлено более 10 мемориальных досок и персональных памятников. Два учебных заведения Севастополя носит имена тверичан. Это школа номер 26 имени Екатерины Бакуниной и педагогический колледж имени Петра Минькова. А еще в этом году Тверь отмечает 700-летие со времени гибели в Орде покровителя Тверской земли святого князя Михаила Тверского. В марте здесь, в студии, священник-отец Роман Манилов предложил связать наши города духовными узами и подарить Севастополю икону небесного покровителя Твери. Настало время узнать, готова ли икона и почему память Михаила Тверского так широко почитает не только в России, но и за рубежом. У нас в студии директор фонда Екатерины Бакуниной, член Общественной палаты Твери, председатель отдела культуры Тверской епархии, священник Роман Манилов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, отец Роман, я недавно себя поймал на мысли, что мы в основной массе не имеем представления о жизни Михаила Тверского, и уж тем более смутно понимаем, почему он был почитаем не только тверичанами, я не говорю сейчас, а вот раньше, был почитаем не только тверичанами, но и царской семьей, да и по всей России был почитаем. Вот с чем это связано? В чем феномен вот этого явления?
Ну, на самом деле, имя Михаила Тверского в советское время, конечно, было забыто, как и многие очень другие имена. И вот давайте вспомним, что кто поднял имя Михаила Тверского лет 30 тому назад, это общество Михаила Ярославовича Тверского, и которое возглавил Георгий Николаевич Пономарев. И тогда это было просто каким-то открытием, и даже каким-то таким, знаете, для жителей тогда Калининской области, вот само имя Михаила Тверского, которое должно быть для нас, для тверичей, свято, известно, прославлено, оно открывалось заново, как Колумб открыл Америку. Прошли многие годы, очень большая информация об этом князе открыта, написаны книги, ведутся дебаты, исследования. И последние такие исследования, вот, очень они удивительны о том, что, как вот вы сказали, Михаил Тверской почитался не только локально в Тверской области, как покровитель Тверского княжества, как, можно сказать, первый Тверской князь, как создатель Тверского княжества, но его имя чтилось и далеко за пределами Тверской земли. Вот особенно он почитался в царской семье, я думаю, это было связано с тем, что вообще в царской семье очень почитался такой воинский дух и дух очень такого жертвенного служения. Вот мы если посмотрим, особенно это было развито в эпоху правления Николая II. Если мы посмотрим на жизнь Николая II, то там даже есть какие-то элементы, какие-то нотки вот, подражания подвигу Михаила Тверского, потому что князь Михаил Тверской добровольно поехал в Орду и пострадал за Тверскую землю ради того, чтобы не пришел карательный монголо-татарский отряд на Тверскую землю. И Николай II вместе с семьей добровольно остался в той бурной, бурлящей революционной России, не отправил свою семью за границу, сам знал, чем закончится для него это пребывание, тут есть какие-то вот такие параллели. И мне кажется, вот духовно Николай II, вот подвиг для него лично, подвиг Михаила Тверского был очень духовно близок и понятен. Именно в царствовании Николая II строится очень много храмов Михаила Тверского на пределах Российской империи того времени, сейчас это совершенно другие страны. Ну, например, был построен храм Михаила Тверского в Тбилиси, да, в 1913 году. Храм Михаила Тверского в Уфе. Два храма было в Санкт-Петербурге Михаила Тверского. Сейчас вот в Уфе, я был несколько лет назад в этом храме, храм Михаила Тверского в Уфе действует, храм Михаила Тверского в Грузии, я думаю, мы об этом еще немножко поговорим, тоже действует и очень, очень популярен среди населения города Тбилиси. Вообще в Грузии есть еще места, связанные с именем Михаила Тверского. Храм Михаила Тверского был на главной площади Одессы, например, да, но, к сожалению, он в годы революции был взорван. Храм Михаила Тверского, например, есть, до сих пор существует с этим же названием, и почитаем это в городе Николаев. Но Николаев – это вообще особая такая страница в истории, наверное, императорской России, еще даже царской России, потому что в основном город Николаев построили жители Твери – По разнарядке огромное количество тверских крепостных крестьян было вывезено в Херсонскую губернию для того, чтобы созидать ее при Потемкине по указу Екатерины Великой. И очень огромная часть тверичей, простых крепостных строителей, крестьян, осела именно в Николаеве. И в Николаеве еще с эпохи Потемкина стоял храм в честь Михаила Тверского. И он несколько раз за эти века перестраивался. И сейчас в городе Николаево великолепный каменный храм в честь Михаила Тверского. Вот как память о том, что вот этот город в свое время основали жители Тверской губернии.
Можно вот сразу перебить? А вот эти вот потрясения, которые сейчас происходят с украинской церковью, не затронули этот храм? Ничего там поганого не творят?
Я общался по телефону с настоятелем этого храма, протоиереем Виктором, и он очень так благотворно воспринимает вот имя Михаила Тверского и даже вот выражал желание приехать в Тверь, посетить нашу Тверскую землю, чтобы посмотреть, где жил Михаил Тверской. То есть пока вот в Николаеве, в этом храме ситуация такая стабильная, и имя Михаила Тверского там почитается, несмотря на какие-то вот такие коллизии. Я думаю, что вот такой исторический храм еще там с 18 века, я думаю, в Николаеве устоит вот во всех этих политических перипетиях.
Ну, дай-то Бог. Отец Роман, у меня все равно вот эта неясность. Я это тоже все читал, слышал, какие-то вещи новые вот вы рассказываете. Но в любом случае, героев-мучеников среди русских святых немало. А почему же вот феномен-то Михаила Тверского-то?
Ну, вообще, на самом деле, мы так говорим, их много. На самом деле, их не так-то на самом деле много. Вот таких, знаете, таких героев. Вот, знаете, героев вот типа... как, знаете, таких романтических героев, вот, знаете, как, не знаю, Ричард «Львиное сердце», например, там, да, такие, как вот, знаете, как мы как-то разговаривали с Георгием Николаевичем Пономаревым, и он говорит, вот, вы представляете, отец Роман, вот, Михаил Тверской — это такой образ, можно снимать абсолютно такие, про него и блокбастеры, и фильмы о семейной жизни, то есть про него можно снять фильм не хуже, чем про путешествие крестоносцев, взять Иерусалима. То есть его жизнь была настолько насыщена, настолько была такой яркой, вот такими неординарными событиями, что это такой настоящий, вот как, знаете, англичане говорят, heroes, да, такой герой такой настоящий. Вот мне кажется, почему на Руси очень почиталась княжеская власть, потому я вот, например, для себя это понял, когда оказался в Грузии. В этом году мы проехали по Грузии, по местам, связанным с Михаилом Тверским, и мне было интересно, почему, вот, что для грузин вообще имя Михаила Тверского.
Кстати, да.
Вот, мы были в храме Михаила Тверского. Ну, где Тверь и где Грузия, да? Грузия, и какая история, например, России, история Грузии. То есть мы перед ними вообще младенцы, еще из детского садика не вышли, потому что когда славяне еще бегали с дротиками в набедренных повязках, то в Грузии уже была государственность, в Грузии уже была письменность, в Грузии уже было христианство с 4 века. То есть это была страна, которая опередила Россию в государственном развитии на многие столетия.
Да, ну мы тогда сейчас прервемся буквально на пару минут и продолжим вот именно уже конкретно про Грузию, про почитание Михаила Тверского в Грузии, потому что мы говорим, почему в России так широко почитают Михаила Тверского. Напоминаю, в студии директор фонда Екатерины Бакуниной, член общественной палаты Твери, председатель отдела культуры Тверской епархии, священник Роман Манилов, и помогает мне в нашей беседе моя коллега Ирина Тарасова. Не переключайтесь.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Тверь. 99.3 FM. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Тверь 99.3 FM.
И снова здесь я, Олег Зинченко, со мной Ирина Тарасова, и у нас в студии директор фонда Екатерина Бакунина, член общественной палаты Твери, председатель отдела культуры Тверской епархии, священник Роман Манилов. Почему в России так широко почитают Михаила Тверского? Задались мы вопросом. Но не только в России, и за границей тоже. Теперь уже за границей. В Грузии есть храмы, на Украине, но в частности, отец Роман недавно вернулся из поездки в Тбилиси. И, кстати, Ирина тоже туда ездила. Но вот сейчас послушаем сначала отца Романа. Где пересечение? Вот смотрите, где Грузия, где Михаил Тверской? Откуда возникло это пересечение? Почему в Грузии вдруг оказывается так почитаем образ Михаила Тверского?
Ну вот вернемся к той мысли о том, что я говорил, как Грузия помогла мне понять лучше подвиг Михаила Тверского и его такую популярность дореволюционную. Когда мы были в храме Михаила Тверского в Тбилиси, это храм, который был построен в 1913 году, это очень интересный контраст в Грузии, такая грузинская архитектура, такой строгий грузинский храм, и вдруг стоит
русская
церковь в таком суздальском типе, а прихожане одни грузины, батюшки одни грузины, служба на грузинском. Очень колоритно, такой контраст, очень интересно. И я вот спрашивал и настоятеля храма, отца Александра, и прихожан простых, чем вам близок Михаил Тверской? Вот зачем он вам нужен? То есть, ведь можно переосветить храм. И вот удивительно я рассказал историю отец Александр, и я так как потом уже вспоминал, вот помню историю вообще Грузии. Дело в том, что история Грузии — это очень трагическая история. Как, наверное, и история Армении, потому что постоянно, начиная с 5-6 веков, постоянно их завоевывали, разоряли персы, потом турки, Иран. И вот это была постоянно такая борьба не на жизнь, а на смерть. То есть там просто уничтожалось все села, население, вырубались виноградники, выжигались, разрушались храмы, угонялось в полон население. И вот грузинские цари, это был такой вот форпост просто защиты нации. Вот грузинские цари воевали против персов, турок, иранцев, находили с ним компромиссные, жуткие компромиссы, то есть вынуждены были даже принимать ислам, отдавать своих дочерей, сестер замуж за персидских шахов, лишь бы Грузию оставили в покое на какое-то время. Многие грузинские цари, так же, как Михаил Тверской поехал в Орду, многие грузинские цари тоже вынуждены были заложниками ехать в Иран, в Персию, и их там травили, их там убивали, вешали. Вот. И вот в Грузии огромный пиетет перед именно грузинскими царями. Очень много святых, причислено к лику святых именно грузинских царей. Их иконы висят в храмы, они национальные герои, им везде стоят памятники. И вот, мне кажется, вот грузинам очень понятен образ Михаила Тверского, отдавшего жизнь за Тверское княжество и поехавшего добровольно в Орду. И вот как-то сложилась такая мозаика. И вот почему Михаил Тверской очень близок оказался грузинскому народу.
Вот можно я добавлю тут, как раз когда после службы, кстати, служба шла на русском на этот раз и грузинском языках, отец Роман служил, и это было удивительно, потому что все это было такое вот живое движение, все рождалось вот тут же на глазах, и даже, мне кажется, сами грузины были, с одной стороны, удивлены, с другой стороны, такой отклик у них был добрый, и они как раз потом уже после службы поделились, что на самом деле Михаил Тверской очень сильно им напоминает их князя, они его называют Дмитрий II мученик, очень сильно по судьбе, и поэтому им понятен образ Михаила Тверского. Но один из прихожан, Савва его зовут, он заметил, что мы его не называем мучеником Михаила Тверского, он же сам по своей воле пошел в Орду, а значит, он совершил подвиг. И поэтому мы его называем исключительно благородный князь Михаил Тверской. Вот такое отношение у простых прихожан, у простых людей именно вот к Тверскому князю.
Слушайте, да, интересно, я еще больше понимаю, как многое мы не знаем о нашем князе на самом деле. Ну, вроде бы уже и на факультативах объясняют, и написано много, и рассказано, и показано, и всякие литературные чтения, а оказывается, вот я дремучий. Реально я узнаю какие-то вещи, которые вроде должны были быть на поверхности для меня, а я как-то стороной.
На самом деле, вообще этот храм очень удивительный. Вот отец Роман не сказал, но там многие иконы, они были подарены лично Николаем II, многие не подарены, пожертвованы. И одна из икон как раз была пожертвована великим князем Михаилом Александровичем, у которого как раз духовным наставником, да, это если уж не духовным наставником, простите, покровитель. А покровителем был Михаил Тверской. Это брат Николая II.
Великий князь Михаил Александрович.
Да, великий князь Михаил Александрович. И вот на самом деле этот храм, почему Илларионов Дашков, правильно, его построил именно в честь Михаила Тверского, потому что они с супругой своей Елизаветой очень любили великого князя, и вот этот храм они хотели, ну, во-первых, хотели, чтобы он к ним приезжал, они хотели, чтобы он здесь жил, чтобы он здесь молился, и вот таким образом в Тбилиси он и появился. На самом деле удивительно, есть там чудотворные иконы Иверской Божьей Матери, которые подходят...
Да, это понятно сейчас. Мне хотелось немножко вот отвлечься от темы, с другой стороны, не отвлекаясь, на самом деле немножко другую, просто с другой стороны глянуть. Вот смотрите, у них много храмов, да, в Грузии, ну, в Тбилиси. Там. И я так понимаю, что даже при советской власти их не разрушали. Каким-то образом чудесным они сохранились. А у них какая религия? Православие?
Тоже такое же православие, как у нас.
Такое же православие, как у нас. А вот теперь у меня возникает два вопроса. Первый. Раньше в России храмы, это было такой, ну... объединительный стержень. Люди, которые жили вокруг храма, это было такое сообщество, которое между собой общалось, знали проблемы, как помогать. И в основном вот за счет вот этих храмов существовали эти сообщества, и информация передавалась. Если нужно что-то кому-то помочь или какую-то новость передать, все вот так через храмы передавалось. В Грузии сохранилась эта традиция. Я так понимаю, что возле традиция храма Михаила Тверского, да, там вот сформировалась какая-то группа людей, соседи, которые там живут, они ходят туда молиться, свои требы какие-то совершать. Сохранилось это?
Ну, это сохранилось, потому что вообще храм Михаила Тверского, вот Тбилиси, кто, если кто-то был в Тбилиси, он стоит на таком над предгорье горы Цатминда, это переводится гора, Святая гора, и храм Михаила Тверского немножко, чтобы к нему попасть, надо все-таки немножко потрудиться. Он немножко так на возвышенности стоит, и как на удивление, мы когда были на службе, полный храм народу, то есть люди издалека приезжают специально в этот храм, чтобы помолиться, хотя рядом таких жилых построек
не так много,
да, это немножко, вот так вот. Да, то есть этот храм, видимо, пользуется очень большой популярностью среди прихожан. Там очень удивительный батюшка, отец Александр, его сын, отец Давид, служит. И вот, знаете, как, может быть, тоже такой момент, связь с Россией. В храме висит такое объявление небольшое, ну, так, как вот цитата патриарха католикоза Грузии Ильи II о Михаиле Тверском. Вот однажды патриарх Илья служил в этом храме и на проповеди сказал такое слово, что великий князь Михаил Тверской, ему должен молиться каждый грузин, о том, чтобы мы сохранили добрые отношения с Россией.
И чтобы мы всегда были вместе, и чтобы между нашими странами был мир.
А кому должны молиться мы, чтобы сохранить отношения с Грузией?
Я думаю, мы должны молиться о вразумлении наших политиков, самому Господу Богу, чтобы все-таки те люди, от которых зависит все-таки нормализация отношений с Грузией, потому что у нас, например, сейчас нет дипломатических отношений с Грузией, чтобы все-таки, несмотря на амбиции, на сложности взаимоотношений с братской Грузией, с православной Грузией, все-таки у нас отношения дипломатически наладились.
Ох, тяжело. Константинопольский раскол как-то коснулся темы отношений грузинской и нашей церкви?
Ну, поскольку Михаил Тверской не был в Константинополе, давайте мы эту тему обойдем стороной.
Нет, обойдем. Я просто, вот Ира там была, мне просто интересно, как люди там воспринимают или как-то...
Я вообще обратил внимание, вот что для меня стало открытием, в отличие, кстати, от Украины, где политические коллизии, трения, трудности, проблемы и какие-то перегибы, они переносятся на обычную жизнь простых людей. Вот в Грузии удивительно, что в Грузии к нам, кстати, политически там есть претензии. Вот это проблема Абхазии, проблема Осетии. То есть на эти темы лучше вообще в Грузии не говорить. То есть это там можешь нарваться на...
Но на самом деле они, если вот, понимают, что ты за человек, они потихонечку сами начнут. Да, но первыми ни в коем случае нельзя говорить на эти
темы. Но не переносят на простых людей. То есть политика — это грязное дело, это там есть свои ошибки, трудности, а мы с вами, люди, грузины и русские, должны общаться, потому что мы братские народы.
Да, мы сейчас прервемся на 3-4 минуты на новости, на коммерческое сообщение. Напоминаю, что у нас в студии директор фонда Екатерина Бакунина, член общественной палаты Твери, председатель отдела культуры Тверской епархии, священник Роман Манилов. Помогает мне в нашем разговоре Ирина Тарасова. Не переключайтесь.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Тверь, 99.3 FM. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь, 99.3 FM. Белгород, 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Тверь 99.3 FM.
Продолжаем наш эфир. Здесь остаюсь я, Олег Зинченко, со мной Ирина Тарасова. У нас в студии директор фонда Екатерина Бакунина, член общественной палаты Твери, председатель отдела культуры Тверской епархии, священник Роман Манилов. Телефон прямого эфира 416-99.3, код города 4822. Можете звонить, участвовать в разговоре, задавать вопросы. Хотя я даже не знаю, как сформулировать свой вопрос. Вы понимаете, если бы эта тема была скандальной, я бы уверен, что сейчас бы народ звонил. И я бы даже задал вопрос. А тема не скандальная, даже больше философская. Вот мне действительно мне очень тяжело понять. Человек совершил подвиг. В каждом народе есть те, кто совершает подвиг, но даже не у нас в народе, а за границей поклоняются нашему святому, нашему человеку, нашему земляку, который здесь жил, основал Тверское княжество, а потом добровольно уехал в Орду, чтобы оградить семью, и землю и земляков, тверичан, своих подданных от нашествия ордынцев. Потому что там случилась какая-то нелепость, умерла сестра хана, или дочь,
сестра.
Да, сестра хана умерла. Ну, в общем, история такая. С одной стороны, это история бытовая, с другой стороны, это великий духовный подвиг, потому что он ехал и прекрасно понимал, что шансов вернуться у него нет никаких. Ну, просто нет.
То есть, вообще, если честно, кажется, Олег,
телефон 416-99.3, код города 4822. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. А мне вот такой вопрос решите задать, товарищи.
Задавайте.
Вот была в 1380-м Куликовская битва. А почему Тверь там не принимала участие? Что он скажет? Вот мне интересно.
Да, спасибо. А я, кстати, не знаю, принимал, не принимал Тверь.
Ну, если так кратко, потому что это тема особого разговора, но если вы поднимете литературу и посмотрите, в какой летописи описана Куликовская битва, которую мы все хорошо знаем, то вы сделаете удивительное открытие, что ни в одной летописи нет повествования о Куликовской битве. И все, что мы знаем о Куликовской битве, это литературный источник, задонщина, художественное произведение. Ну, это так, тема для размышлений, как в истории средневековой Руси освещалось именно это событие. Это первое. Второе. Дело в том, что за несколько лет до Куликовской битвы князь Дмитрий Донской, такая фигура, с одной стороны, причисленный церковью к лику святых, но причем очень недавно. И я как-то даже думаю, что зря это было сделано. Вот. Но это так, отдельная тема для разговора. За несколько лет до Куликовской битвы он пришел и сжег Тверское княжество. Ну, какой житель Твери, какой Тверской князь откликнется на призыв идти воевать на стороне московского князя и вступать в разборку, в личную разборку Дмитрия Донского с Мамаем? То есть это было личное дело московского князя в его взаимоотношениях с ханом Мамаем.
Да, но можно об этом еще много говорить, но мы сейчас немножко о другом говорим. В самом начале я сказал про Севастополь, про икону. Ирина, кстати, писала статью про эту икону, что как ее пишут, как она готовится. Что сейчас с ней происходит? И я помню, еще в марте вы говорили, что одному из храмов будет передаваться эта икона. Вот на данный момент что?
Ну, на данный момент стараниями тверичей, хотелось бы поблагодарить депутата Тверской городской думы Владимира Николаевича Родионова, которые помогли создать эту икону. Икона написана, икона очень большая, икона храмовая. Михаил Тверской и Анна Кашинская, иконописец Елена Антонова, изобразила очень необычный образ. Такой иконы нет в Твери. бери, это единственный будет экземпляр, это очень необычный иконографический образ. Прототипом послужил хроника Георгия Амартола, где изображено портретное изображение Михаила Тверского, потому что этот князь является уникальным по многим параметрам, в том числе, что это единственный князь Средневековья, от которого остался прижизненный портрет.
Единственное, что он там все-таки молодой, а на иконе он чуть-чуть уже постарше.
На иконе там такая старина не возрастная, а духовная такая, да, это уже такой иконографический канон писать даже юношей, как уже мужей, потому что они в Царстве Небесном, и там они в зрелом мужеском состоянии. Эта икона будет подарена в Севастополь. Вот, Олег, вы вначале сказали, что оказывается, такие тесные связи Твери и Севастополь, столько тверских выходцев, офицеров, простых рядовых адмиралов, генералов защищали Севастополь, что Севастополь тоже близок, вот этот жертвенный подвиг ради Отечества. Вот не зря Михаил Тверского называл Карамзин «отечестволюбец», который жизнь положил за други своя. Севастополь — это город, где постоянно клали свои жизни за други своя многие приезжающие и защищающие этот город.
И надо отметить, что икона уже готова.
Уже готова.
И что завтра?
И завтра в 12:00, кстати, прийти может любой горожанин, состоится освящение этой иконы перед ее отправкой в Севастополь в храме Михаила Тверского на острове Памяти.
Где в Севастополе будет икона находиться? Уже решено? Вот вначале да, кстати, все-таки говорили, храме? Что будет в кафедральном соборе. Уже какие-то...
Нет, есть? Сейчас еще не решено до конца. Сейчас икона будет отправлена в Севастополь, и в конце ноября, в начале декабря состоится поездка Тверской делегации в Севастополь для торжественной церемонии передачи этой иконы. И как решит правящий архиерей Крымской епархии, митрополит Лазарь, Севастопольское благочиние. То есть это пускай зависит вот от них, где они посчитают нужным, или, можно сказать по-другому, куда сам Михаил Тверской переведет свою икону, там она и будет стоять.
Мы сегодня с Ириной рассматривали одну очень старую икону, фотографию этой иконы. Это Михаил Тверской с
и мать его Ксения.
Ксения Тверской держит град Кремль. Тверь. Да, это существует эта икона?
Да, это старинный образ иконы, по-моему, в Тверском императорском дворце. Она в коллекции музея нашего, картины галереи находится. Это очень старинный образ. И почему именно Михаил Тверской и Ксения? Ксения — это его мама. Потому что мы знаем, что папа Михаила Тверского, князь Ярослав, умер, когда Михаил Тверской был еще просто младенцем, и княжеством руководила в основном Ксения. Это тоже уникальная фигура. Кстати, ей можно посвятить отдельную передачу. Это вот она похожа на, знаете, вот после Ксении уже не было таких княгинь, знаете, деятельных, которые могли править, знаете, как вот Клеопатра в Александрии, как великая княгиня Ольга в Киевской Руси. После княгини Ксении такие все русские княгини — это очень тихие молитвенники, затворницы, о которых не слышно на политической арене. Именно княгиня Ксения, мама Михаила Тверского, была такая княгиня, которая реально управляла княжеством и политикой в средневековой России в то время.
Отец Роман, а вот такой момент я, например, не знала, когда вот стала статьи на эту тему писать. С удивлением узнала, что, оказывается, Михаил Тверской, вот хочется для радиослушателей озвучить, что, оказывается, он был в родственных отношениях с Александром Невским.
Вот это был его, он был племянником Александра Невского.
Он был Рюрикович,
да.
Я так понимаю. А с Романовым он как-то связан? Родственные или хотя бы дальние какие-то родственные?
Ну, пускай это люди, которые занимаются генеалогией, решают вопрос там о родственных отношениях династии Рюриковичей и Романовых. Но скажем так, что родной брат Николая II, великий князь Михаил Александрович, был назван при крещении в честь именно Михаила Тверского. Так вот, Рюрикович Михаил Тверской стал духовным побратимом одного из представителей династии Романовых.
Просто знаете, почему вот любопытно? Ведь, у Романовых должна быть как бы, была своя гордость, но в то же время они часто приезжали, разные и великие князья сюда приезжали. Они приезжали в Тверь. Они приезжали именно в Спасо-Преображенский собор, именно потому, что именно отсюда Михаил Тверской, именно потому, что это его земля. Ведь что-то их сюда тянуло, что-то заставляло задумываться о его подвиге. Вот, мне правда хочется понять, что же это такое было, что уже, смотрите, 700 лет прошло, А, значит, мы сейчас вспоминаем, а Грузия помнит до сих пор, например, даже советская власть была не помеха, она помнит до сих пор и собирает прихожан в этом храме. Значит, что-то есть такое, чего мы не замечаем и не понимаем еще.
А может быть, на тот момент, я сейчас свою наивную точку зрения скажу, отец Роман, потом вам передам как уже специалисту. Может быть, их тянуло то, что Тверь некогда была столицей, и действительно, во времена правления Михаила Тверского Тверь была столицей.
Караван-сарай был столицей тогда. Если уж на то пошло.
Может быть, они приезжали сюда как, ну, так вот, по памяти, вторую столицу, или все-таки?
Нет, ну, на самом деле, вот Михаил Тверской, это был князь, который попытался в разрухе средневековой Руси при нашествии монголо-татар, при очень сложных отношениях князей между собой, там, интриги, подлости, попытаться объединить Русь совершенно на других принципах, не на тех принципах, которые потом будет, к сожалению, объединять Русь, Московское княжество. То есть это подкупы, травля князей, убийство князей, отнятие земель. То есть вот в чем нельзя упрекнуть Михаила Тверского. И он пытался построить политическое устроение средневековой Руси, потому что он был же великим князем, то есть ему надо было как-то строить средневековую Русь, попытаться построить на принципах справедливости, на принципах уважения младшим старшего, не подавления старшим младшего. И вот этот такой вот, ну, с одной стороны, романтический подход к политике, да, политика грязная, такое дело. С другой стороны, это очень трезвый и взвешенный подход. И, может быть, вот это всегда импонировало в какой-то степени очень многим людям, которые занимали очень высокие политические посты.
416-99-3, код города 48-22. Эльвира Львовна, здравствуйте.
Да, только что включила, добрый вечер, вашу передачу. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что площадь Советскую переименуют в площадь Михаила Тверского? Надо ли это вообще делать?
Ну, уже переименовали, я вам секрет скажу, уже да, депутаты проголосовали. Да, спасибо.
Остается улица Советская и площадь Михаила Тверского.
Да, так и будет. Улица Советская, площадь Михаила Тверского. Вот радиослушатель интересуется, надо или нет было переименовывать площадь. Тем более, что у нас есть набережная Михаила Тверского и есть в Бабачевской роще, по-моему, улица Михаила Тверского.
Ну, я думаю, что чем больше будет таких вот маршрутов, связанных с Михаилом Тверским, тем более там стоит памятник Михаила Тверского. И мы знаем, что площадь Михаила Тверского, на ней нет ни одного юридического адреса. То есть эта площадь такая, она, можно сказать, да, номинальная, титульная. Ну, получается, да. И, наверное, это будет красивое название.
Мы сейчас прервемся, вернемся буквально через 2 минуты. В студии остается директор фонда Екатерина Бакунина, член Общественной палаты Твери, председатель отдела культуры Тверской епархии, священник Роман Манилов. Не переключайтесь.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Тверь, 99.3 FM.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Тверь 99.3 FM.
Финальная четверть нашего эфира. Здесь я, Олег Зинченко, со мной в студии Ирина Тарасова. И у нас в гостях остается директор фонда Екатерины Бакунины, член Общественной палаты Твери, председатель отдела культуры Тверской епархии, священник Роман Манилов. Почему в России так широко почитают Михаила Тверского, мы разбираемся уже больше 40 минут. Почти 40 минут разбираемся, да. И на самом деле любопытная вещь получается. То есть действительно у нашего Тверского князя есть какая-то притягательная сила, которую вот мы, наверное, земляки не видим, ну, потому что нет пророка в своем отечестве. Потому что, смотрите, ему поклоняются многие, ему поклонялась императорская семья, к нему со всей страны приезжали люди поклониться его праху, да. В Грузии 100 лет стоит храм, уже больше 105 лет стоит храм, и очень много прихожан, и они почитают, хотя у них своих мучеников хватает. В Николаеве на Украине стоит храм.
В Уфе,
да, кстати, где
Казани,
еще храмы?
В Уфе, Казани.
Казани, вот, смотрите.
В Санкт-Петербурге.
Обратите внимание, в мусульманских республиках стоят храмы, да, человеку, который пострадал в мусульманском, скажем так, орде, пострадал, и стоят ему храмы, почитают его. Ну, то есть понятно, что это подвиг духовный, но мы, по-моему, мы не до конца, мы, жители Твери, не до конца оцениваем подвиг князя, который, его же можно назвать собирателем земель, он же первый великий князь. Он первый, кто объединил, он был на Тверском престоле, был в Москве, сидел на Владимирском престоле.
На Владимирском престоле, не в Москве,
но да, ну, в смысле, это был московский, Владимирский престол, да, был. Вот. Ярлык-то он получал. Ну, то есть, смотрите, еще немножко, Литовское княжество присоединил бы, и вообще это было бы крупнейшее княжество. Ну, там, а потом сам поехал на смерть. Жена его проводила до границы княжества, и дальше все, они больше никогда не виделись. Понятно, что он ехал умирать. И вот здесь возникает вопрос. А почему же у нас в Твери мы так мало о нем знаем? Ну вот вы сейчас рассказываете какие-то вещи, и я начинаю на них по-другому смотреть. Почему у нас нет какого-то места, куда можно было прийти, где бы о Михаиле Тверском все было бы доступно от любого возраста, от детишек, чтобы малыша привести, рассказать, до взрослого, умудренного опытом человека?
Более того, мы не то, что даже мало знаем, мы порой знаем неверные факты. Вот, насколько я знаю, даже один из радиослушателей звонил и говорил, вот не люблю Михаила Тверского, потому что он торжок сжег. Как выяснилось уже, давно опровержение этому факту уже существует. Вот, отец Роман, вот расскажите, может быть, какие-то факты, какой он был как человек. Вы уже рассказали, как политический деятель, а вот как человек, каким он был?
Ну, вот вообще, вот как Олег сказал очень хорошо, что у нас мало знают Михаила Тверского и некуда привести, чтобы рассказать. Действительно, вот эта проблема такая стоит, которую общественность уже поднимала несколько раз. В Твери нет музея князя Михаила Тверского. Вы знаете, я говорил с музейными работниками, но у них такой подход очень корпоративный, такой научный. Они говорят, а какие артефакты? Артефактов нету. То есть, что мы можем? Только наконечники стрел там, эпохи Михаила Тверского. Там. То есть, нету. Весь, если делать музей, то это будет новоделы. Но это же не важно. То есть, новоделы, не новоделы. То есть, можно сделать кольчугу, можно написать картину о подвиге Михаила Тверского, можно положить доспехи, мечи, сделать реконструкцию там, такую экспаляцию Бартеневской битвы и так далее. То есть можно сделать музей на новоделах, и это будет популяризация имени Михаила Тверского прежде всего для юношества.
Отец Роман, я с вами соглашусь. Я был подростком, когда приехал в детский концлагерь Саласпилс. Там ничего не сохранилось от лагеря. Полностью новодел. Но от этого я не испытал меньшего потрясения. То есть там вообще ничего нет. Но то, что я был на том месте, где творился этот ужас, у меня до сих пор в голове сидит. Поэтому, ну и что будет новодел? По крайней мере, я привел туда человека или сам пришел, и мне все рассказали.
Но я бы не сказала, извините, перебью, что прям совсем прям новодел это придется делать. Потому что сейчас, например, выставка в детском музейном центре проходит, где как раз музейщики представили время Михаила Тверского. Там даже обгоревшая кольчуга времен Михаила Тверского.
А на стадионе «Химик» закопали вскрытые средневековые пласты.
Печати, которые, возможно, ставил Михаил Тверской с изображением Михаила Архангела. То есть там множество фактов, которые раскрывают это.
Ну, не множество, а их не так-то много, на самом деле. Но это нужна, наверное, воля наших городских властей, чтобы найти помещение и найти сумасшедших людей, кто решит сделать музей Михаила Тверского. Ну, такие люди, я думаю, могут найтись. Вот Ирина была у меня в музее сестры Милосердия Екатерины Бакуниной, да? Музей, который создавался исключительно
с нуля
на новоделах, а теперь в этом музее там уже там 40% это подлинники, приходят потихонечку, и этот музей, кто посещает, просто приходит в восторг о том, как через него говорят о сестрах Милосердиях и Екатерине Михайловне Бакуниной. То есть нет музея, в городе Твери нет музея Михаила Тверского. Это, конечно, очень печально, но, может быть, когда-то он появится. Это вот будет тем фактором, вот, о чем, Олег, вы говорите, который будет просвещать наших горожан. Ну и, конечно же, на самом деле не так все плохо. Вот в последние времена выходят книги о Михаиле Тверском, очень хорошие. Книга московского историка вышла Борисова о Михаиле Тверском. Сейчас вышел «Альманах. Путь домой» о Михаиле Тверском, где вот тоже очень раскрывается его распространенность по всей планете. И сейчас выходит моя книга о Михаиле Тверском. Буквально на следующей неделе выйдет альбом о Михаиле Тверском, где тоже будем говорить о том, о чем мы с вами сейчас говорим. То есть работа какая-то ведется. Вот вы сами говорите, площадь названа имени Михаила Тверским, памятники стоят, установлены восстанавливается так потихонечку, работа ведется. И здесь, конечно, большой труд должен быть, здесь я думаю, учителей.
Ключевое слово «потихонечку». Хочется-то при жизни увидеть. Это как с императорским дворцом. Я не думал, что при жизни увижу, что его отреставрируют. Повезло. А дальше хочется больше. Сейчас реклама. Дальше больше, да. 416-99-3, код города 48-22. Здравствуйте, Александр. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, правда, только окончание тут это самое практически слышал. Хотел бы сказать, а вот, мягко выразимся, как быть вот с тем, что он воевал с Юрием, скажем так, там, то за Клин, то еще что-то такое, расширяя свое владение. Во-вторых, старицу практически, вот в те времена, монастырь, который там был, например, и так далее, из архиепископии передали в Городской, то есть там, видимо, какие-то там трения были, но, в общем, в итоге уступили, да? Вот, и в-третьих, значит, по поводу Торжка, того же самого разоренного и так далее. И, кстати говоря, город Спас-то был, вообще в Торжке, пока Тверское княжество не разорило, не сожгло там все подряд и так далее.
Спасибо, вопрос понятен, да, спасибо
вот
вам за звонок.
Роман, те самые вопросы как раз.
Вот, кстати, это к вопросу, знаем ли мы о Михаиле Тверском что-либо.
Но еще говорят, что вообще есть, знаете, такое из фильма «Кемская область», помните, Иван Васильевич меняет профессию, да. Некоторые историки, ну, так, в кавычках, говорят вообще, что Кемская область, это была, это, и именно это Кем, это черный, да, переводится, что Египет, вообще египетские пирамиды построили вот жители Кемской области, и почему, кстати, как это, знаете, параллельная история, почему евреи 40 лет бродили по пустыне, потому что шли они из Кеми, из-под Архангельска, они шли в сторону Иерусалима, поэтому они шли 40 лет, то есть надо знать очень хорошо историю, и давайте так по пунктам. Клин был всегда Тверской землей, Клин отнят был московскими князьями у Твери, это первое. Второе, Михаил Тверской не сжигал Торжок, это сделали через поколение и уже следующие правители Тверского княжества. Об этом вышла научная работа Галины Сергеевны Гадаловой. И, к сожалению, наши такие историки, как Петр Дмитриевич Малыгин, это пустил в оборот вот этот миф о сжигании Торжка Михаилом Тверским. Он давно уже в исторической науке закрыт. Город Старицу основал Михаил Тверской. И тоже эти мифы о Старице, это как из другой какой-то уже области.
Кстати, что касается Торжка, уж я дополню просто, что внук Михаила Тверского, которого также звали только Михаил Александрович, Александрович Тверской, вот ему как раз про него и говорят, что Торжок пострадал из-за него, но не из-за Михаила Тверского.
416-99-3, код города 48-22, наверное, финальный звонок. Игорь Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Конечно, мечтать хорошо, но нужны деньги, чтобы нормальный музей сделать и прочее. Поэтому первый, я два вопроса. Первый, надо срочно восстановить речной вокзал, чтобы у нас экскурсии были и туристы были. Мы бы заработали деньги и могли бы памятники ставить. И второй вопрос, приказ, этот, решение в Думе, чтобы не переименовывать ничего. Люди старшего поколения назвали так улицы, они должны остаться. Наши, а то они не помнят родства. Люди там это сидят.
Понятно, да, спасибо за звонок. Ну вот, кстати, тоже это не самое редкое мнение насчет переименования, но мы сейчас немножко о другом. К вопросу о музее. Да, отремонтировать речной вокзал, и вот прекрасное помещение. Ну, минута осталась у нас.
Да, но это нужна воля властей. А я хочу пригласить всех тверичей на большой концерт, который будет посвящен Михаилу Тверскому. Это Тверской свято-княжеский фестиваль искусства. Он пройдет 9 декабря в Дворце культуры Литвинки в 14:00. Проезд автобус номер 51 из центра города и маршрутка номер 205 тоже из центра города. Будет разговор о Михаиле Тверском и художественные номера. Приходите.
Да, на этом я, Олег Зинченко, и моя помощница Ирина Тарасова прощаемся. Напоминаю, в студии у нас был директор фонда Екатерина Бакунина, член Общественной палаты Твери, председатель отдела культуры Тверской епархии, священник Роман Манилов. Спасибо большое.
До свидания.
Всем хорошего вечера.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Тверь. 99.3 FM.